Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о голодании или даже скорее о питании сбалансированном, без каких-либо крайностей. Наш собеседник – это директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Михаил Моисеевич, еще раз приветствую.
Да.
Да, это была проверка связи. Михаил Моисеевич, а давайте сейчас вот наши оставшиеся там без малого минут, сколько там, 12-13, посвятим как раз-таки продуктам, от которых можно, в принципе, отказываться, и продуктам, которые, наоборот, нужно добавлять себе в рацион в случае, если ты их не употребляешь. Часто достаточно от хлеба пытаются отказаться или от мучного и считают, что это классно и это влияет на фигуру. Так ли на самом деле?
Вы знаете, вот о мучном надо говорить как об очень большой группе продуктов, среди которых есть полезные и есть вредные. Вот, хотя вроде бы и тут хлеб, и тут хлеб. И есть идеи, которые пока мало чем подтверждены, что люди вообще плохо переносят злаковый белок, глютен. Причем, когда хотят о злаковом белке сказать хорошо, его называют клейковиной. А когда пшениц твердых сортов, ей клейковины много. А когда о злаках хотят сказать плохо, называют тот же самый белок глютеном. Вот просто на всякий случай это один и тот же белок.
Это да, синонимы?
Это синонимы, и по латыни по-английски глюклей, то есть клейковина, глютен, это, в общем-то, слова, что называется, одного корня. Вот, просто мы как-то, так вот получается. Вот, и есть такое направление, оно более популярно в околомедицинской среде, что вот такие вот базовые белки человеческого питания, это глютен, это молочный казеин, они, мол, не очень хороши. Вот. Но, повторю, там доказательная база очень и очень слабая. Очень слабая. Но многим людям достаточно вот такого недоказанного утверждения. Они прекращают употреблять хлеб. Вот здесь как минимум что происходит? Довольно здорово снижается суммарная суточная калорийность питания. И если человек вот так вот на подъеме, на душевном, ничем эту калорийность не компенсирует, употреблением других продуктов, у него, да, может быть и некоторое снижение веса, он может чувствовать себя полегче. Вообще люди, принимаясь соблюдать оздоровительную какую-то практику, очень часто так одухотворяются, что от одного этого начинают себя чувствовать лучше. И вот здесь самая разная практика может дать оздоровительный эффект, но понятно, что лучше всего работает та практика, которая оздоравливает независимо от того, что ты по этому поводу думаешь. В общем-то, по-врачебному лучше к этому стремиться. Так называемые плацебо-эффекты, они в медицине есть, но на них лучше не полагаться.
А если на мучной продукции написано «без глютена», это что означает?
Это значит...
Что там вместо глютена?
Да, они использовали другие злаки, например, рисовую муку. Там тоже есть белок в рисе, но он отличается по структуре от глютена.
А это подороже, значит, этот продукт будет, раз он без глютена? Подороже.
Все, к чему люди стремятся, вот эта вот идея безглютенового питания, она породила, или, может быть, ее породил такой довольно мощный маркетинг, потому что сразу выросло очень много продуктов, да, вот появилось очень много продуктов такого безглютенового питания.
А они действительно безглютеновые? Или просто их там поменьше глютена?
Это как раз... Дело в том, что есть заболевание довольно серьезное, кстати, довольно редкое, которое называется целиакия. Это непереносимость белка злак. Оно бывает действительно... очень редко, но протекает достаточно тяжело, и обычно люди об этом знают. Вот этим людям глютен нельзя есть вообще. То есть даже в следах глютена, ну, например, котлета, да, там немножко туда ввели этого самого белка, клейковины немножко ввели. Ну, или, проще говоря, хлеба немножко. Вот. Или даже цех, в котором делают продукты, не содержащие, допустим, злаков. Но до этого, буквально вот в первую смену, делали продукты, как раз пельмени лепили. И вот недостаточно помыли, и тоже может попадать этот белок. Вот таким людям нельзя, нельзя вообще глютен. Вот. Но в последнее время стали говорить о так называемой нецелиакийной повышенной чувствительности глютен. То есть вроде как нецелиакия, то есть не так тяжело. Но все равно глютена лучше бы нельзя. И вот тут уже более мягкие требования.
Еще часто отказываются либо от мяса целиком люди, либо от красного мяса в частности.
Вот, вот это хорошая идея. Может быть, вот во второй, вот где в частности. Дело в том, что красное мясо, ну, это мясо млекопитающих, действительно, вот как-то эпидемиология показывает, не способствует увеличению продолжительности жизни. То есть избыток такого красного мяса во вторую половину жизни, ну, 40+, ускоряет развитие атеросклероза, сахарного диабета, рака толстой кишки, причем довольно точная статистика. И вот если вот эти все преждевременные эти смерти сложить, то получится, что вот это красное мясо отнимает у человека в среднем 3-3,5 года. Вот.
А что значит избыток?
Вот избыток, ну, это каждый день человек ест мясо. Вот, еще хуже, если это мясо еще и жареное, допустим. Вот это уже избыток. То есть считается статистически незначимо, это 2-3 порции мяса в неделю. И еще хуже, кстати, чем мясо, это продукты глубокой переработки мяса. Типа вот сосисок, там, колбас, сарделек, вот все вот это.
А почему?
А вот те же причины, знаете, там... Вот основное видят в том, что, ну, во-первых, животный жир, он атерогенен, то есть он способствует в организме развитию атеросклероза. Во-вторых, вот как-то это все мясо, проходя по желудочно-кишечному тракту, нарушает состав кишечной микрофлоры. То есть микрофлора становится более оппортунистической, как это говорят, более токсичной. Ну, не наша, не симбиотная, не бифиды и лактобактерии. Ну, проще говоря, там разрастается вот плохая микрофлора, а с ней сейчас тоже очень так тесно как-то находят связи между плохой микрофлорой и теми же самыми возрастными болезнями. Там атеросклероз, диабет, ожирение, рак, вот такие вот. Вот. Но в то же время, вот морская рыба, она наоборот действует, дает человеку вот эти самые 3-3,5 года жизни, поскольку защищает человека, ну, вот от всех вот этих вот возрастных болезней. А птица, индейка, курица, она никак не влияет. Ни минус, ни плюс. Поэтому, отказываясь, вот, скажем, от такой белковой пищи, ну, мясной, в общем, лучше всего не трогать птицу и увеличивать потребление рыбы. Вот так. Морепродуктов.
Можно увеличить. А вы сказали именно морская рыба. А что не так с речной?
А в ней вот как-то... Нет, она будет как птица. Ни плюс, ни минус. А так-то белок хороший, то есть есть его можно. А в речной рыбе просто ну, мало вот этих самых рыбных, как мы о них уже говорили, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Угу. А молочная продукция, если человек вот ее избегает тоже, без показаний?
Очень много домыслов. Это скорее вредно. Скорее вредно, хотя прям есть... Вот,
скорее вредно избегать или употреблять?
Избегать угу. Вредно, да, подчеркнем. Вот. Единственный момент, может быть, вот мы говорим молоко и кисломолочные напитки. Вот лучше, чтобы больше было кисломолочных напитков, чем пресного молока. Вот так. А так, в принципе, эта группа, ну, три у них есть плюса, которые очень трудно чем-то заменить. Ну, первое, это, конечно же, очень хороший такой качественный белок. Второе, это кальций, который нам нужен, то есть буквально порция молока уже вот дает, ну, какой-то суточный минимум кальция. Вот. И третий момент – это бифиды и лактобактерии, которые нам необходимы. Кисломолочные напитки мне больше как-то нравятся, ну, как-то...
Они тоже кальций дают?
Да, там и кальций, и бифиды и лактобактерии, причем в таком уже количестве размножившемся, иначе молоко не стихнет. Вот. И третий момент, более, ну, как бы легче усваивается белок. А, и меньше лактозы еще, потому что часть лактозы ушло на питание бактерий, они сделали из нее молочную кислоту, а под этим кислоты свернулся белок. Вот такая.
Угу. А людям с непереносимостью лактозы, им где брать вот эти кальций и прочее?
Ну, во-первых, есть малолактозное молоко или низколактозное молоко. Во-вторых, я бы все-таки очень сдержанно относился к непереносимости лактозы. Непереносимость лактозы, она, ну, как сказать, это слабость лактазы, недостаток фермента лактазы. И когда человек сразу, одномоментно много потребляет молока, много лактозы, вот здесь возникает проблема. А если человек понемножку молоко добавляет там, в кашу, например, в чай, в кофе, он тренирует свою лактазу, со временем у него вот эта лактазная недостаточность снижается. И он может больше лактозы этой потреблять. Ну и опять же принцип не молоко, а кисломолочные напитки. Там и лактозы поменьше, не так быстро. Эта субстанция по желудочно-кишечному тракту пробегает. Угу. Ферменты успевают сработать.
Да, Михаил Моисеевич, спасибо вам большое. Было все максимально понятно, я надеюсь, полезно многим. Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, врач-диетолог, был с нами на связи.